Артем тоже присел возле змеиной кожи. «Пап, ядовитая была?» «Полос», — пригляделся Георгий, — «здесь их много».
«Мы никогда такого не видели», — улыбнулась Нора. Она узнала в нем того утреннего в белой рубашке.
«Я в детстве здесь однажды змеиную яму нашел». Георгий взял в руки шуршащую шкуру и расправил ее.
«Свежая еще?» «Неприятная вещица», — передернула плечом Нора.
«Я ее боюсь»,
— шепотом сказала девочка, и Георгий заметил, что мать и дочь уморительно похожи круглыми глазами и острыми подбородочками на котят.
«Какие милые малышки!» — подумал Георгий и положил их страшную находку на землю.
«Вы у кого живете?»
«У тети Ады», — ответила женщина, не отрывая глаз от змеиной кожи.
«А-а-а!» — кивнул он. «Значит, увидимся.
В гости приходите. Мы вон там!» Он махнул в сторону медейной усадьбы и, не оглядываясь, сбежал вниз. Артем в припрыжку понесся за ним. Стадо тем временем прошло, и только арьергардная овчарка в полном безразличии к прохожим трусила по дороге, заваленной овечьим пометом.
«Ноги большие, как у слона», — с осуждением сказала девочка.
«Совсем не похож на слона», — возразила Нора. «Я ж говорю, не сам, а ноги!» — настаивала девочка.
«Если хочешь знать, он похож на римского легионера».
Нора решительно наступила на змеиную кожу.
«На кого?»
Нора засмеялась своей глупой привычке разговаривать с пятилетней дочкой, как со взрослым человеком, и поправилась.
«Не похож, не похож на римского легионера. Они же брились, а он с бородой.
А ноги, как у слона».
Поздним вечером того же дня, когда Нора с Таней уже спали в отведенном им маленьком домике, а Артем свернулся по-кошачьи в комнате Мендеса, Медея сидела с Георгием в летней кухне. Обычно она перебиралась туда в начале мая, но в этом году весна была ранняя, в конце апреля стало совсем тепло, и она открыла и вымыла кухню еще до приезда первых гостей. К вечеру, однако, похолодало, и Медея надела выношенную меховую безрукавку, крытую старым бархатом, а Георгий накинул татарский халат, который уже много лет служил всей медейной родне. Кухня была сложена из дикого камня на манер сакли. Одна стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие неправильной формы окна были пробиты с боков. Висячая керосиновая лампа мутным светом освещала стол. В круглом пятне света стояла последняя, сбереженная Медеей для этого случая, бутылка домашнего вина и початая бутылка яблочной водки, которую она любила. В доме был давно заведен странный распорядок. Ужинали обыкновенно между 7 и 8 вместе с детьми, а рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь неполезной для пищеварения и приятной для души. И теперь, в поздний час, переделав множество домашних дел, Медея и Георгий сидели в свете керосиновой лампы и радовались друг другу. У них было много общего. Оба были подвижны, легки на ногу, ценили приятные мелочи и не терпели вмешательства в их внутреннюю жизнь. Медея поставила на стол тарелку с кусочками жареной камбалы. Широта натуры забавным образом сочеталась у нее со скупостью. Порции ее всегда были чуть меньше, чем хотелось бы,
и она могла спокойно отказать ребенку в добавке, сказавши: «Вполне достаточно. Не наелся? Возьми еще кусок хлеба».
Дети быстро привыкли к строгой уравниловке застолья, а те из племянников, кому уклад ее дома не нравился, сюда и не приезжали. Подперев рукой голову, она наблюдала, как Георгий подкладывал в открытый очаг примитивное подобие камина, небольшое поленце. По верхней дороге проехала машина, остановилась и дала два хриплых сигнала. Ночная почта. Телеграмма. Георгий пошел наверх. Почтальонша была знакомая, шофер новый. Поздоровались. Она дала ему телеграмму. «Что, съезжаются ваши?»
«Да, пора уже».
«Как Костя-то? А что ему сделается? То пьет, то болеет. Хорошая жизнь». При свете фар он прочитал телеграмму. «Приезжаем 30-го. Ника, Маша, дети». Он положил телеграмму перед Медеей. Она, прочитав, кивнула. «Ну что, тетушка, выпьем?» Он открыл початую бутылку, разлил по рюмкам. «Как жаль, — думал он, — что они так быстро приезжают. Как хорошо бы пожить здесь вдвоем с Медеей». Каждый из племянников любил пожить вдвоем с Медеей. «Завтра с утра воздушку натяну, — сказал Георгий. «Как?» — не поняла Медея. «Электричество на кухню проведу, — пояснил он. «Да-да-да-да, ты уже давно собирался, — вспомнила Медея. «Мать велела с тобой поговорить, — начал Георгий, — но Медея отвела давно известный ей разговор. «С приездом, Георгию!» И взялась за рюмку. «Только здесь я чувствую себя дома», — как будто пожаловался он.
«И потому каждый год пристаешь ко мне с этим глупым разговором», — хмыкнула Медея.
«Мать просила».
«Да я письмо получила. Глупости, конечно. Зима уже кончилась, впереди лето. В Ташкенте я не буду жить ни в зиму, ни в лето. И Елену к себе не приглашаю. В нашем возрасте мест не меняют. Я в феврале там был». Мать постарела. По телефону с ней говорить теперь невозможно, не слышит. Читает много, газеты даже, телевизор смотрит. «Твой прадед тоже все газеты читал, но тогда их не так много было». И они надолго замолчали.
Георгий подбросил в огонь несколько хворостин. Они сухо затрещали, в кухне стало светлей. Как хорошо бы он жил здесь, в Крыму, если бы решился плюнуть на потерянные 10 лет. На несостоявшееся открытие, недописанную диссертацию, которая всасывала его в себя, как злая трясина, как только он к ней приближался. Но зато, когда он уезжал из академгородка, от этой трухлявой кучи бумаги, она почти переставала его занимать и сжималась в маленький темный комочек, про который он забывал. Построил бы дом здесь. Феодосийское начальство все знакомое, дети медейных друзей. Можно в Атузах или по дороге к Новому Свету. Там маячит полуразрушенная чья-то дача. Надо спросить, чья. Медея думала о том же. Ей хотелось, чтобы именно он, Георгий, вернулся сюда, чтобы опять синопли жили здесь. Они медленно пили водку. Старуха подремывала, а Георгий прикидывал, как бы он пробил артезианский колодец. Хорошо бы найти промышленный бур.
Елена Степанян мать Георгия, принадлежала к культурнейшей армянской семье и вовсе не помышляла о том, чтобы стать женой простоватого грека из феодосийского пригорода, старшего брата задушевной гимназической подруги. Медея была немеркнущей звездой женской гимназии. Ее образцовые тетради показывали последующим поколениям гимназисток. Дружба девочек началась с тайного и горячего соперничества. В этот год, а это был год 12-й, семья Степанян не уехала, как обычно, на зиму в Петербург из-за легочной болезни младшей сестры Елены, Анаит. Семья осталась зимовать на своей даче в Судаке, а Елена с гувернанткой весь тот год прожила в Феодосии, в гостинице, и ходила в женскую гимназию, составляя острую конкуренцию медейной репутации первой отличницы. Толстенькая, приветливая Леночка, казалось, не испытывала никакой нервозности и в соревновании как бы не участвовала. Такое поведение можно было объяснить либо ангельским великодушием, либо гордыней сатанинской. Елена в грош не ставила свои успехи. Сестры Степанян получали хорошее домашнее воспитание. Французскому и немецкому их обучали гувернантки. К тому же раннее детство они провели в Швейцарии, где на дипломатической службе состоял их отец. Обе девочки, и Медея, и Елена, окончили третий класс на круглые пятерки. Но пятерки эти были разные. Легкие, с большим запасом прочности у Елены, и трудовые, мозолистые у Медеи. При всем неравном весе их пятерок на годовом выпуске они получили одинаковые подарки – темно-зеленые с золотым тиснением однотомники Некрасова с каллиграфической надписью на форзаце. На следующий день после выпуска около 5 часов в дом Синопли приехало неожиданно семейство Степанян в полном составе. Все женщины дома во главе с Матильдой, убравшей свои потускневшие волосы под белую косынку, возле большого стола в тени 2 старых тутовых деревьев раскатывали тесто для пахлавы. Наиболее простая часть операции, производимая на самом столе, уже закончилась, и теперь они растягивали его края на тыльных сторонах ладоней. Медея вместе с остальными сестрами принимала в этом равноправное участие. Госпожа Степанян всплеснула руками. В Тифлисе во времена ее детства готовили пахлаву точно так же. «Моя бабушка это делала лучше всех!» — воскликнула она и попросила передник. Господин Степанян, поглаживая одной рукой седоватые усы с доброжелательной улыбкой, наблюдал за праздничной женской работой, любовался, как мелькали в пестрой тени натертые маслом женские руки, как легко и нежно касались они тестяного листа. Потом Матильда пригласила их на террасу. Они выпили кофе с засахаренными фруктами, и снова Армик Тиграновна умилилась детским воспоминанием об этом сухом варенье. Общие кулинарные пристрастия в корне своем турецкие еще более расположили знаменитую даму к трудолюбивому, дружному семейству и казавшийся ей сомнительным проект пригласить малознакомую девочку из семьи портового механика в качестве малолетней компаньонки своей дочери показался ей теперь очень удачным. Предложение было для Матильды неожиданным, но лестным, и она обещала сегодня же посоветоваться с мужем, и это свидетельство супружеского уважения в столь простой семье еще более расположило Армик Тиграновну. Через 4 дня Медея вместе с Еленой была отправлена в Судак на прекрасную дачу на берегу моря, которая по сей день стоит на том же месте, переоборудованная в санаторий не так далеко от верхнего поселка, в который много лет спустя будут приезжать общие потомки Армик Тиграновны и рыжей Матильды, так ловко раскатывающей тесто для пахлавы.